Если бы только люди в мире понимали, что все беды, все, что они проходят, голод, войны, болезни, все это можно было бы легко уравновесить обращением к Творцу, так приблизиться к Нему вместо всех этих проблем в течение всех поколений, которые должны были подталкивать его к этому, насколько жизнь была бы легче, насколько это было бы просто. Потому что мы все находимся в том же направлении, в том же устремлении. В течение скольких лет есть давление на человечество, так чтобы в конце концов они поняли, что выбора нет, надо пройти, подойти, приблизиться к Творцу, что все это давление только для этого. Сколько бы они сэкономили проблем в течение всей истории. Допустим, если бы так задним числом это нельзя сказать, но если бы, допустим, они послушались Авраама в Вавилоне, вся история была бы... Так соединяются, как один человек в одном сердце, с легкостью приходят к высшему измерению, и все, и живут как в раю. В совершенстве, с желанием получать, с желанием отдавать. И развиваются все время. В целостном восприятии. Не надо забывать, что все беды и проблемы зависят от того, на каком уровне. Не живой, растительный, животный. Говорящие, все это направлено только на то, чтобы привести нас к Творцу. Только если это на уровне человека, все еще на уровне неживом человека, он развивается постепенно, и страдания, они медленные. Если на уровне неживом, то растительном, более интенсивном, животным, говорящим, мы видим, что мы вошли в процесс, когда действия идут со временем с ускорением темпа. И мы как бы в течение нашей жизни можем произвести очень много действий, даже каждый час, разнообразные действия, и мы можем тогда видеть, как одно действует на другое, как я, когда приближаюсь к Творцу, как-то действует на то, что я ухожу от разных бед, как в статье «Спереди и сзади сжимаешь ты меня». Спереди, когда я устремляюсь и вызываю своим усилием, своим устремлением к Творцу, свет, возвращающий к источнику, это называется спереди, а сзади, если я ленюсь в этом, то... Тот же самый свет, который должен был проявиться для меня как добрый, возвращающий к источнику, он возвращает меня к источнику, но своей обратной стороной, через страдания, это уже удлинение времени и ощущением страданий и так далее. Так что если встанет на меня лагерь, не убоится сердце мое, это великая вещь. Человек находится в осознании того, что его продвигают сзади, поскольку такова форма продвижения. Но в этом я уверен, то есть он уверен в высшем царстве, что в любом случае все это исходит оттуда, и поэтому в устремлении только лишь туда он первое избавляет себя от бед, проблем, если это то, что его беспокоит, или если его беспокоит, чтобы он нравился Творцу, он уверен в том, что это поможет ему устремляться к Творцу не из страха, а исходя из того, чтобы доставить ему наслаждение.
Находим в Гумаре, что поколение Ахава, несмотря на то, что они были идолопоклонниками, начав войну, победили, потому что между ними было единство. И тем более, когда есть единство среди народа Израиля, и они занимаются Торой, тем самым они побеждают всех, кто встает против них. И поэтому Балак, который был великим колдуном, взглянул из глубины тьмы клипот на святость и увидел, что Израиль пробуждают своими речами милосердие и склоняют нечистую силу перед святостью. И понял, что это потому, что между ними есть единство. И они все как один человек с одним сердцем. Поэтому убоялся за свою душу перед ними. И поэтому жил Моав среди народа, потому что было среди них единство. А когда есть единство между ними, они побеждают всех восстающих против них. Поэтому боялся Моав народа Израиля.
То есть, если есть единство, тем самым мы нейтрализуем силы зла, дурные силы. В них нет необходимости, потому что все силы — это одна сила, нет никого, кроме него, добрый, творящий добро. А добрый, творящий добро в той мере, в которой человек стремится, согласно своему уровню, своей возможности к доброму, творящему добро. А если нет, то та же сила действует в обратном направлении. То есть его действие в любом случае доброе, творящее добро, плохим и хорошим. Но в ощущении человека, который находится в противоположном устремлении, согласно силе стремления к вещам, которые не как добрый, творящий добро, он чувствует себя в плохом состоянии. И в разных вещах, соответственно, тому, какие свойства или желания он должен исправить с помощью того света, возвращающего к источнику. И сейчас именно в этом свете он ощущает тьму, как летучая мышь по отношению к петуху. То есть, согласно абсолютным законам, когда света выставляют перед желаниями, света действуют на желания, устанавливают их в то, во что нужно, и так это постепенно идет, это эволюция, это естественное развитие, как мы его называем. Конечно, это происходит в течение множества лет, через очень большую борьбу. И мы видим это здесь тоже, на нашем уровне неживого, как это Вселенная, пока она развилась, а потом растительная, потом животное. Все это миллионы лет. Миллиарды, миллионы лет. И когда развитие приходит к более качественным уровням, это развитие идет на большей частоте, пока не начинает возникать в этом развитии чувство и разум самостоятельный, которые приходят из того же авая, четырех стадий, которые прошли сопротивление между светом и желанием и построили между собой такую систему понимания, сознания, ощущения, постижения, которая может уже самостоятельно, поскольку желание получать это находится в ее основе, сохранять себя в состоянии меньшего страдания. Это как бы как дрессировка такая. Когда желание получать начинает чувствовать, у него есть память, как избежать страданий, и так оно развивается в виде живых клеток, и развивается в живых формах, формах живого. Откуда все это развитие наступает? От страха страдания, потому что это желание получать, желание наслаждаться. А свет, который действует на него, обучает его. Так ты наслаждаешься, так нет, а так наслаждаешься, а так нет. Пока желание, которое страдает, начинает учиться тому, что это мне стоит, а это нет. И тогда в нем развивается память на разных уровнях. А потом система понимания, сознания, анализа, и так все больше и больше, пока мы не доходим до состояния, когда мы уже люди и стараемся каждый раз уйти осознанно или неосознанно, зависит от того, на каком уровне работают наши желания, оно всегда сохраняет нас в ситуации, чтобы мы как можно меньше страдали, может быть, даже можно больше наслаждались. И так мы все время действуем инстинктивно и как будто осознанно. А потом мы приходим к развитию еще большему, когда мы начинаем понимать, что нам не стоит принимать в расчет только наслаждение покоя, или, допустим, еда, секс, семья. Нет, я хочу наслаждение счастья и почести, и стыда, и знания, науки. И тогда человек начинает продвигаться, но, еще раз, его направление снова, даже если эти наполнения более высокие, в любом случае, как можно больше наслаждаться. То есть зависит от развития человека, что для него называется наслаждение. И еще раз так он продвигается. Но потом он уже приходит в состояние, что он входит в другую тенденцию. Он начинает работать якобы против всего своего предыдущего отношения к природе, начинает видеть свою собственную основу, желание получать, как не хозяин, который должен наполнить его, а хочет быть над ним. Когда это происходит, когда он обнаруживает, что это желание получать умерщвляет того человека, который пока что развился, умерщвляет тот свет наслаждения, который приходит к нему, что это желание получать в своем прошлом обычном виде уже не может работать в хорошем виде. Потому что если я хочу наслаждаться, а я все время только к этому стремлюсь, я вижу, что эта машина уже работает мне во зло. Она прекращает это наслаждение, какой-то свет жизни, который приходит ко мне на животном уровне, неважно, сама убивает себя и всю жизнь просто опустошает это наслаждение. И тогда человек начинает производить расчет уже по отношению к желанию получать в его естественном виде, что это просто непригодно для жизни, для наполнения, для наслаждения. И тогда он приходит в состояние, что он должен заменить использование желания получать, что тут есть что-то, что у меня нет выбора, иначе я просто не прихожу к наслаждениям. И все в любом случае исходит из вопроса, в чем смысл моей жизни. И так, пока он не приходит в состояние, что он ищет другой вид наслаждения, который приводит его к противоположной работе, против желания получать, насколько это кажется пока что странным, но работа против желания получать как раз приводит человека к вечному наслаждению. Здесь нам нужно обрести другой подход к желанию получать, к свету, к наслаждению и к тому, что мы, как мы хотим связать свет с наслаждением. Мы все время развивали себя согласно этому чертежу согласно этому чертежу, что мы развивали уровень человек. В чем он был человек? В том, что все время хотел максимум больше наслаждаться, больше подготавливать желания, допустим, немножко соли, немножко перца, чтобы желание немножко росло, чтобы я наслаждался от этого, и свет, как можно больше наслаждений привлечь. А здесь сейчас я изменяю все отношения между ними. Все три эти компоненты я устанавливаю по-другому. То есть у меня наслаждение, это другое наслаждение, желание получать, не совсем то желание получать, которое называется еда, секс, семья, деньги, почести, знания, естественное материальное желание получать. А свет для меня это уже не тот свет. Я отношусь к нему как к свету, возвращающему к источнику, исправляющему и наполняющему меня тоже другим наполнением. Все это приходит человеку после того, как он видит, что он не может наслаждаться от, в старом виде.
Страдание – это несоответствие желаемого и полученного?
Да, можно так сказать.
Тогда получается, что путь Ахишена – это исправление желания.
Путь Ахишена – это когда я согласен с тем, что делают со мной. Я хочу, чтобы со мной сделали именно эти действия, которые собирается сделать свет. Желательное и существующее – это вместе. Поэтому так ощущается, как... хороший путь. А наоборот, получается путь Бейто. Когда я хочу наслаждения, а получаю страдания. Потому что те изменения, которые свет делает во мне, они нежелательны в моих глазах. Сейчас тоже мы находимся в том же самом действии. Как притянуть свет, возвращающий к источнику. Если мы объединены, если мы соединены в равенстве, в хорошем равном отношении между собой, когда мы все как братья, одна семья, в таком виде мы можем притянуть свет, возвращающий к источнику. Теперь вопрос еще зачем? По крайней мере, просто так, когда мы пока не очень чувствуем, это все еще не находится в нашем ощущении, но даже, чтобы сказать, просто сказать, что мы доставляем наслаждение Творцу, мы не ощущаем, кто он, как доставляет ему наслаждение, что нам от этого есть еще... Я в любом случае действую согласно этому, это все зависит от ощущения в моих получающих килим, но в любом случае... Нужно закончить и это тоже, хотя это как бы формально. Исраэль Тора Творец, чтобы эта линия была... Мы строим намерение, чтобы чтение книги Зоар привело нам в силу объединения, потому что мы все время думаем, как быть объединенными, как быть тогда местом, в котором раскрывается Творец и получает от нас тогда... наслаждение, как гость и хозяин. Пожалуйста.
Пункт 249. Так как Творец видел это, Он пробудил веяние руах из древа жизни, зерампина, и ударил по другому дереву, Малхут. И пробудилась другая сторона, сторона добра. И осветился день, ибо создание их тел и пробуждение духов этой субботней ночью происходит со стороны добра, а не с другой, противоположной стороны. После того, как увидел Творец, что этот суд на стороне Ситра Ахра, и они обладают силой облачаться в тела в мире, когда полностью прекратится дальнейшее исправление, он пробудил веяние духа жизни из древа жизни.
Я сейчас слышу слова. До этого мы говорили об объединении в группу, что Зоар должен подействовать на это. Если сейчас я чувствую, что эти слова ослабляют у меня это намерение, я не хочу слышать слова. Я хочу оставаться в том же намерении. Я хочу слышать слова только при условии, что каждое слово помогает мне быть в большем объединении. То есть объединение — это главное. И каждое слово, свет, который оно несет, должно укреплять у меня это объединение, а не отклонять меня в каком-то направлении философии или рассказа, или куда-то.
После того, как увидел Творец, что этот суд на стороне Ситра Ахара, и они обладают силой облачиться в тела, в мире, когда полностью прекратится дальнейшее исправление, он пробудил веяние духа жизни из древа жизни и произвел зивук с другим деревом, Малхут, то есть передал ей веяние духа жизни. И снова пробудилась в Малхут вторая сторона в ней, сторона добра, как это было до грехопадения Адама Ришона. Ибо если удостоился, хорошо, осветился этот день, распространилась святость субботы по всему миру. И хотя вследствие владение судом была сила у Ситра Ахра облачиться в тела, Творец действовал на более внутреннем уровне, чем сила суда, и вообще не считался с ухудшением состояния, к которому привел Адам Ришон. И тогда Зон, называемое древо жизни и древо познания добра, вместе произвели зивук, как до грехопадения, и протянули в мир святость Мохин субботнего дня. Сказано в Зоар, что свет, выполнивший работу шести дней начала творения, был скрыт только лишь после субботы. И благодаря этому действию, нисхождение дня субботнего в мир, был расстроен замысел нечистых сил Ситраха, облачиться в тела людей этого мира, и они остались в свойстве бестелесных духов. И поэтому Адам смог совершить возвращение. Ибо создание тел и пробуждение духов в эту субботнюю ночь происходит со стороны добра, а не Ситраха. Ибо деяние Творца пребывает вечно. И так же, как в субботу начало творения, он совершенно не считался с тем, что нарушил Адам запрет при грешении в отношении древа познания, и зон произвели зивук, осветивший день, как и до прегрешения, ибо он отменил всю власть нечистых сил Ситрахара, хотя и была у них сила власти, также и во все субботы 6000 лет. Хотя человек еще и преисполнен скверной, так как еще не исправил прегрешение древа познания. Все же, когда он производит зивук в ночь субботы, нету сил зла, никакой власти над ним. И он притягивает своим зивуком тело, гуф и дух, рох, рождающегося ребенка, как будто бы и не было в нем никакого изъяна со стороны древа познания, словно уже сам исправил прегрешение древа познания. Ибо создание тел и пробуждение духов в эту субботнюю ночь происходит со стороны добра. Ибо, хотя сам человек еще не удостоился, нет у Ситра Ахры никакой власти над ним в эту ночь. И он сможет привлечь тела и дух в них с помощью зивуга со стороны древа познания добра, а не с другой стороны, Ситраха. И эта сила исправления, произведенного в субботу, начало творения, заключается в том, что Творец вовсе не считался со злом, который навлек на себя Адам Ришон.
250.
Вы видите, даже текст говорит о тех самых этапах продвижения, когда могут продвигаться по-хорошему, быстро, а не плохим образом и медленно.
Если бы другая сторона взяла превосходство в эту ночь над стороной добра, опередив ее, мир не мог бы устоять перед ними, силами зла, даже краткое мгновение. Но Творец предупредил лечение, совершив освящение дня до наступления времени, успев явиться раньше другой стороны, и состоялся мир. Замысел другой стороны обосноваться и укрепиться в мире привел к установлению в эту ночь стороны добра и укреплению ее. То есть были установлены тела и дух святости в них в эту ночь со стороны добра. Поэтому время совершения слияния у мудрецов знающих это от субботы к субботе. 251 пункт. И когда увидела это другая сторона, все, что она желала сделать, сделала сторона святости, то начала метаться между многочисленными войсками своими во все стороны. И увидела всех совершающих слияние на ложе необлаченными при свете свечи, и поэтому все сыновья, рождающиеся от этого, поражены падучей болезнью, так как пребывают над ними духи от этой иной стороны. Это бестелесные духи грешников, которые называются вредители, и царствует над ними Лилит, убивая их. 252 пункт. Когда осветился этот день и правление святости воцаряется над миром, другая сторона принижает себя и скрывается в каждую субботнюю ночь и каждый субботний день, кроме Асимона со всей его кликой, которые кратко приближаются на свет свечи, чтобы увидеть открывающееся им слияние. А затем они скрываются, исчезая в проеме великой бездны. А на исходе субботы многочисленные воинства и станы, взлетая ввысь, мечутся по миру. И поэтому была сложена песнь о бедствиях, живущих под покровом Всевышнего, дабы не преследовали они святой народ. Ибо, владея судом, ситра Ахра могла облачиться в тела. Если бы они успели облачиться в тела, земля была бы отдана в руки беззакония. И все тела и порождения, которые приходили бы в мир, все исходили бы от порочности ситра Ахра. Не было бы у них сил встать на сторону добра никогда.
Все вот эти рассказы, которые мы сейчас читаем, все они рассказы о нашем усилии объединиться и какие приходят силы, чтобы нам в этом мешать. Все только в одном стиле. Действует только в одном виде. Мы должны прийти к объединению и желательно собственными силами, и раскрываем, насколько силы стоят против этого, дают нам, предоставляют нам место для усилий, потому что место, вот усилия — это для того, чтобы познание, свободного познания Творца. Но вот все, что мы сейчас, за что мы цепляемся, все время стремиться к объединению и видеть каждый раз, насколько есть силы, сопротивляющиеся объединению, это в принципе постоянное состояние, нет другого. Только вот это. Фараон раскрывается внутри, весь процесс 40 лет в пустыне, все проясняется и раскрывается в усилии соединиться, соединиться и соединиться, пока не приходим в состояние, когда объединение называется землей Израиля, или потом храмом и так далее. Все истории, все разговоры, принципе, только по отношению нашему усилию соединиться и сил, которые действуют якобы для того, чтобы помешать нам в этой работе. Это внутреннее содержание всех каббалистических текстов и всех наших усилий, да и вообще всего мира. И вот картина мира только из этого и состоит. Только из этого. То есть за и против наших усилий к объединению, мы и Творец, который находимся каждый раз или в столкновении, или в подобии друг другу, это будет рисовать нам всю картину мира. Все вокруг объединения и единства, или разобщения, когда раскрывается в каждую секунду, то есть на каждом этапе нашего развития, который мы каждый раз проходим. То есть, или мы продвинулись в ту самую секунду в Ахишена, или в Бейто. И в соответствии с этим мир как бы меняется, время меняется, все меняется. Но есть периоды хорошие, есть периоды не такие. То есть, все зависит от того, как мы держим себя все время вот в этой тенденции к объединению.
Усилия объединяться против помех. Является ли это личным усилием каждого товарища, или это совместное усилие всех товарищей в группе?
И так, и так. И это, и это. И личное, и общее. Да.
Нир из Йокнеума говорит, я обнаруживаю себя желающим объединиться, потому что я чувствую, что это единственное лекарство выйти из тяжелого состояния, в котором я нахожусь. Получается, что поиск и желание поиска тоже эгоистические.
Ну и что? Пусть будет эгоистически, неважно. Это желание, по которому Творец пока пробуждает. Мы должны работать на той территории, на которой мы находимся, а не представлять себе, что мы уже в святости. То, в чем я уже нахожусь. А главное быть реалистичными в том самом месте, в том самом состоянии, в котором я нахожусь. В нем я должен видеть и группу объединенную, и не быть в иллюзиях, но насколько мы можем это исполнять и выполнять. И в соответствии с этим, то, что самое эффективное, я тебе скажу, самое полезное — это большие сборы, которые надо проводить. Так вот, большие собрания, всех так пробуждать, возбуждать, вот передавать вот это объятие один к другому, от группы к группе, несколько групп вместе. Это очень важно. Я надеюсь, что вы не забываете это делать и приезжать на такие вот мероприятия. Это очень полезно.
Человек видит проблему, что не может соединиться, но он просит исправления для этого. Почему занимает так много времени наступить исправлению? Человек видит, что есть причина, я не могу объединиться с товарищами, и он, это ему понятно, и он просит исправления.
Если просит исправления, он получает исправление. Но исправление только на ту малую меру, которую он просил, а не сразу на все и до конца. Скажем, я такой гордец. Я чувствую себя выше других. Я умнее, я сильнее. Так, так и вот так. И я вдруг чувствую, насколько это нехорошо, насколько ты меня тормозит, это не хорошо. Я начинаю иногда стесняться того, что я такой. И вдруг я обнаруживаю, что я с товарищами сделал что-то не так, и как это все выглядит, и как я это раскрываю. Я это раскрываю также через гордость. Вот сейчас я вижу, что то, как я вел себя с ними сначала, прежде, это было нехорошо. некрасиво. И тогда я начинаю стыдиться тому, что я тогда был таким гордецом. Откуда стыд берется? Оттуда же, что я гордец, только на другом уровне. И тогда я потом жалуюсь, почему мне не исправили всю гордость, а только один маленький процент из нее. Да-да.
Я понимаю, что ни один момент не похож на другой, но человек не чувствует, что есть разница между состояниями. Что я спрашиваю? Каждую секунду что-то другое, но человек не чувствует, что он исправил что-то, а сейчас есть другой уровень того же.
Если бы он чувствовал, что что-то исправил, он бы еще больше гордился.
Это замкнутый цикл.
Да, 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 это луп, да, это круг такой, да, это не просто так такой круг.
Хотел спросить еще что-то. Есть ли связь между свободой выбора и удачей?
Я скажу тебе, что называется... Ну, я объясню, а ты посмотри сам. С одной стороны, я не знаю, можно ли это назвать судьбой, удачей, то... В соответствии с чем человек родился. Каждый родился в разных ситуациях, с разными свойствами, качествами, с разной судьбой. Потому что если родился с определенными качествами, то это уже задано мое направление в исправлении, да, к окончательному исправлению. Теперь, в соответствии с тем, где родился, и еще много-много всего, которое не зависит от меня. Так вот, если мы вычистим все то, что не зависит от нас, ну так ведь это же, ну так, мы отличаемся, как, ну, клетки в организме. У каждой клетки есть своя судьба. Или ты говоришь там, своя удача, судьба. Я говорю, судьба. Теперь вопрос такой. Можем ли мы на это повлиять? Тем, что дается мне свободный выбор, то есть путь исправлять себя, я этим уравниваю всех по-настоящему, по-настоящему всех. То есть, если вот он родился умным, а этот глупым, а этот в богатой семье, а этот, скажем, в образованной семье, а этот сын сапожника, ну, вот такие его родители, и сам он такой вот. То есть все разные. Каждый, который... То есть если он принимает... Ну, я говорю, если он принимает... Вот это пробуждение свыше, то есть точку в сердце, он этим уравнивает себя со всеми. Если он не принял пока еще точку в сердце, тогда, конечно, все разные. Тогда действительно каждый разный, скажем, как кошка и лев, или мышь и кошка. Все разные. На уровнях неживом растительным животным все разные. А на уровне человека производится вот это такое равенство между всеми, между людьми. И также на неживом растительном и животном уровнях, которые включаются в человеческий. Там тоже образуется равенство. И все за счет свободного выбора, который дается человеку. Этим он нейтрализует вот то, что называется судьбы или жребий, ну то, что называется, то есть то, что приходит к нему со стороны природы. Но то, что касается свободного выбора, у каждого есть та же удельная работа, то есть в соответствии с этим, относительная для каждого. В этом нет большего и нет меньшего. То есть есть человек, который должен всего-навсего сделать что-то не чуть-чуть, какое-то усилие, и он уже находится там, в духовном. А есть такие, которым нет. Это все зависит от условий, которых мы не знаем. Ты не берешь в расчет кругообороты, ты не берешь в расчет всю свою историю, и то, что было, и то, что еще будет. Но это все уже есть. В исправленном мире, в мире бесконечности, только себе неизвестно. Но поэтому трудно нам это все измерить. Поэтому эти вопросы не для нашего уровня, чтобы могли увидеть. Поэтому написано, то, что в твоих силах и возможностях делать, делай.
Смотрит состояние, которое я могу привлечь, или это само наступает свыше пробуждения?
Само ты не можешь ни понедельник, ни вторник, то есть ни первый, ни второй, ни третий день привлечь. Пока ты не закончишь работу первого дня, не придет второй день. Пока ты не закончишь день шестой, не попадет шаббат. Ты не определяешь. Не может у тебя, скажем, после четвертого дня появиться первый день. Состояние. Все это в соответствии со структурой должно осуществляться. Авая. Но какой день наступает? В соответствии с порядком. Когда наступает? Зависит от тебя. Но если не от тебя, то тебя так подвинут.
Как я знаю, что пришел субботний день?
Есть у тебя дополнительные света, дополнительные наполнения. Это то, что называется подъемом миров. Не поднимается, не опускается ничего. Но вот это дополнительное наполнение называется подъемом миров.
Может быть, можно, я не знаю, дать еще что-то про это, потому что я не слышал, что вы сказали, но я не...
Ну, не знаю, но, скажем, тебе еще дополнительное внутривенное влияние, скажем, делают, и ты получаешь такое наслаждение, вдруг света, какие-то настроения, чуть-чуть опьянение. Ну, не знаю, там, что ты там любишь. Ну, разные такие приятные вещи. Горизонты расширяются, ты видишь больше в этом дополнительном свете. Есть у тебя соединение с Творцом. Это называется, ну скажем, шаббат. Как подобие такого будущего мира. А будущим миром называется будущая ступень, которая подсвечивает тебе в таком исправленном виде. Что значит следующая ступень? Итог всех ступеней, которых ты достиг до сих пор, и подготовка к следующей неделе. Это называется шаббатом. Это дает тебе, поскольку это итог, сумма предыдущих состояний, это дает тебе такое предположение, такое, которое называется окончательным исправлением.
Я нахожусь на каком-то подъеме, пришел к субботе, чувствую эти света, о которых вы говорили, и кажется, что это время, где хорошо произвести какой-то саморасчет, чтобы подготовиться к следующей ступени.
Нет. Само действие в шаббат, то, что произошло, соединение всех частей, то, что называется миром, любовью, радостью, это само по себе подготовка к следующей ступени. Потому что то, чего ты достиг за неделю и в шаббат, за все эти семь дней, это становится, ну, скажем, как трамплин на следующую ступень. Но еще вообще-то ничто по сравнению со следующей ступенью. Действительно, есть такое небольшое свечение, которое помогает войти на следующую ступень, как-то там акклиматизироваться, то есть включиться. Ну и в соответствии с этим есть потом такие разные действия по завершению шаббата, там трапеза еще на исходе субботы. Но в конечном счете Это то, что еще благословение произносится на исходе субботы на вино, на свеч. Это все такие, ну, знаки того, что мы хотим оставить вот эту подсветку шаббата на следующую неделю. То есть следующая ступень, где по отношению к ней, конечно же, нет никаких килим, но подготовка.
Суббота — это состояние, которое я могу прийти самостоятельно, это состояние всей группы.
Нет, в одиночку вообще в духовном, даже спрашивать не надо. В одиночку не существует в духовном, потому что говорится об исправлении килим. А исправление килим — это соединение килим. Ну, что ты спрашиваешь? Ну, смешно же.
Я объясню, что я спрашиваю. Потому что есть состояние, когда чувствует подъем, который вы писали до этого.
Да это не подъем, это просто там где-то щекочет тебя где-то, а ты называешь это подъемом. Подъем — это духовный подъем, а духовный подъем — это в отдаче. А отдачу, в первую очередь, мы чувствуем от того, что у нас есть взаимная преданность. И вот через эту вот преданность в достаточной мере приходит выяснение Творца, которое является итогом. То есть, отвечая на все наши усилия к связи. Кто такой Творец? Творец — это форма соединения, правильная форма соединения между нами. Потому что это называется «приди и увидь». Ты его создаешь.
С одной стороны, мы учим, что без того, чтобы просить, мы не достигаем ничего. А с другой стороны, мы говорим, что мы, когда мы читаем Зоар, мы читаем каббалистические тексты, мы должны прилагать все усилия, чтобы находиться в правильном намерении. То есть само усилие, намерение — это есть просьба, или просьба — это что-то другое?
Прекрасные вопросы у него. И у Эргоната тоже. Я не знаю, как на это ответить. Что это значит? То, что человек может выразить, и как, и что там происходит внутри, когда он спрашивает, это разные вещи. То, как это представляется ему после того, как он это обрабатывает разумом и в чувстве, и как это задается в его душе, это две разные вещи. Что ты именно спрашивал? Кто там переводил?
Он сказал, что с одной стороны мы учим, что без просьбы нельзя ничего достичь, а с другой стороны мы учим, что когда читаем Зоар, допустим, нужно построить намерение. Он спрашивает, усилие быть в правильном намерении в чтении Зоар, является ли это и самой просьбой?
Так снова, в наших хисаронах, в наших желаниях, если у нас есть желание, мы... Я всегда действую из желания. Вот мое желание, могу ли я облачить в форму Зоара? В этом вопрос. Это означает, что я читаю Зоар с желанием, и мое желание, весь процесс, который я прохожу в желании, и рассказ, который рассказывается в Зоаре, находятся ли они на одной мушке? То есть вот идет ли это вот таким образом? И иногда я чувствую, что вот именно так, но в Зоре это обычно не происходит. Может быть, в Шамате, может быть, вот в каких-то таких, или в особых каких-то частях Зора. Также. То есть мой вопрос такой. Если я читаю какой-то рассказ, который полностью оторван от всех моих чувств и разума, и я все равно намереваюсь в этом рассказе все-таки быть соединенным с товарищами. Вот в этом рассказ и то, что я настраиваюсь, это все в одном направлении. Да, только не в моем ощущении, не в моем понимании. Но то, что я вот в этом месте прилагая усилия, это гораздо эффективнее, если бы я понимал и чувствовал.
Да, но это и является просьбой.
Просьба может быть от плача маленького ребенка и от крика и гнева взрослого человека, который находится в напряжении. и до настоящих молитв полного праведника. Это не важно. Каждая реакция, даже если она в разных видах, даже может быть и не красивая, все равно это обращение и все равно производит свою работу. Главное для Творца — это чтобы обратились к Нему, то есть чтобы настраивались на Него. Ты можешь на Него, я не знаю, сердиться, как ребенок, который сердится на родителей, но все равно это форма отношения. И он знает, что ты должен так отреагировать, потому что он вызвал в тебе такую реакцию, и ты это тоже должен пройти. И не бояться его. Да. Он согласен с любой формой отношения. Главное, как говорит нам Бальсулам, что самое большое наказание — это отрыв.
Я умом знаю, что я должен находиться в этом намерении объединения и так далее, но, с одной стороны, я понимаю, что я не могу этого сделать.
Это дает тебе возможность почувствовать состояние, которое ты должен пройти. Ты должен познать себя. А главное, это для того, чтобы сломать тот фундамент, основу, на которой ты стоишь, чтобы ты не был уверен в себе ни в чем. Но от Творца все зависит. Ты должен так сделать. До конца души нет тут ничего, где бы ты мог быть хозяином чего-то. Ни в чем. Все в его руках.
То есть мои действия здесь какие?
Постепенно выяснить, насколько нет никого, кроме него. Но нет никого, а кроме него не том, что он правит надо мной, но значит, что и только на него я должен быть направлен. Может быть, стоит туда съездить, в Казахстан? Страна, кстати, прекрасная. 100 раз больше по размерам, чем... В 10 раз больше, чем Франция, и в 100 раз больше, чем Израиль. А, все мировое кли такое? А тогда чего я здесь делаю?
Ага.
Ты говоришь, что быть самыми худшими — это как будто бы исправление? Ну, ладно.
Раф, в статье, которую мы читали, в начале Расулам, он говорит, что под действием и по вниманию мы придем к концу процесса. Вчера вы сказали, что не умничайте, идите просто. Мой вопрос, можем ли мы в каком-то сознательном виде, товарищи, пробудить это между собой, чтобы схватиться за эту линию простоты?
Простота — это объединение, короче. Если ты хочешь вообще, чтобы у тебя все наладилось и в этом мире, и в будущем мире, и с Творцом, и с творениями, и это все действует одна сила, и нет никого, кроме него. У тебя есть только, чтобы стремиться к объединению.
Кроме вашей рекомендации собираться, есть еще рекомендации?
Нет. Что у тебя есть еще, чтобы исправлять кли? Какие-то еще действия? Объединение включает в себя много вещей. Это вся жизнь, вся Тора, вся мироздание, вся реальность. Это только форма соединения. Но вот эта вот тенденция, вот это направление, настрой на это все. Если ты будешь думать только об этом, не нужно больше ничего. Но это ответ на каждый вообще писк, на каждую детальку. Любое зло, которое раскрывается, от маленького удара, который получил, или огромной беды, это все от недостатка соединения, объединения. Это все. Как говорит Бальсулам, в любви товарищей можно исправить все наши недостатки. Да, все наши недостатки, все наши желания. Это все.
Я сегодня действительно немножко так в тумане, я бы хотел прояснение. Ман номер один, о котором вы описали. Можно ли сказать, что он... Это просьба ребенка получить игрушку от своих родителей.
Я бы все-таки это иначе
как бы рассмотрел в свете того, что мы проходим. Первый ман — это включение в Ахав Высшего. Ахав Высшего — это группа. Это буквально так. Это всегда. Но группа как одно целое. Гальгаль Тейнаем низшего, которые хотят включиться в Ахав Высшего, это буквально, если я вхожу в группу, как в матку, как во что-то, что воздействует на меня, и этим раскрывает мне всю заботу. Я не нуждаюсь больше ни в чем другом. Потому что в этой матке, в этой материнской утробе есть системы заботы обо мне. Я не должен думать ни о чем, кроме как вот об этой абсорбции. Три дня абсорбции семени. Вот это главное.
А номер два, что затем, после того, как я включаюсь в группу?
То, что я пробуждаю Высшего войти в состояние Гадлут, потому что я хочу включиться. Я пробуждаю группу. Всю. Я понимаю, что у меня у самого нет ни малейшего шанса. Это сейчас вообще противоположно мне. Я пробуждаю группу. Давайте мы получим света, силу, исправление от Творца, чтобы это раскрылось в нас. Для чего? Чтобы определить нашу связь и развиваться внутри нашей связи. Это мы как бы включаем наш инкубатор, нашу такую теплицу, и я прошу об этом вместе со всеми.
Это значит, что ман номер один — это как бы мой индивидуальный ман, когда я включаюсь в группу, а ман номер два — это ман
общий.
Общий ман, когда мы как группа обращаемся к Творцу.
Да. И Творец начинает уже раскрываться. На это сразу же есть мад.
В нашем состоянии можно ли сказать, что Рав в этой картине как высший высшего между группой и Творцом, или здесь мы не включаем Рава в эту картину?
Рав — это некая сила, такая, которая находится здесь. Я не знаю, как изобразить это здесь, но это сила. Передающая. Скажем так, у тебя есть семя, и у тебя есть матка, есть женщина, и есть врач, который производит действие, как называется, оплодотворение, это может быть роль Рава. Но это не как у нас механически, а это все согласно соответствию. То есть это некая поддержка связи между семенем и маткой. Поддержка, связи, подготовка вот этих двух объектов. Ну, нечто в этом роде. То есть это сила содействия между двумя этими.
Это меня путает. На прошлых уроках мы говорили, что каждый получает руханьют от своего высшего, от своего учителя. Вы от Рабаша, Рабаш от Баля Сулама, а мы получаем руханьют через вас, духовное через вас. Только если мы с вами слиты, мы можем получить. А сейчас вы описываете, будто вы со стороны смотрите и помогаете.
Ты спрашиваешь меня о роли. Моя роль — быть связным, связующим. Это нечто среднее между одним и другим. Содействующее. Может быть, я тебе слишком механическую картину нарисовал такую. Один берет женщину, берет женщину и семя, и вводит одно в другое. Здесь говорится о системе. Система соответствия между каждым и группой в исправленном виде, которая находится на более высоком уровне, на более высокой ступени. Но вы не хотите такого примера, я не знаю, откуда еще взять примеры, потому что примеры в нашем мире, они такие простые, материальные, понятные всем, не знаю, что еще сказать. Мы еще не можем говорить о полях. Это все как будто бы поле, свойств, как из свойства на нижней ступени достигают другого свойства на высшей ступени, и в этом процессе есть что-то, что должно перенести, передать, какой-то... как погонщик ослов, как пастырь. Ну, выясним еще. Хорошо? Да.
Ученик из Москвы спрашивает, почему Ахав высшего чувствуется как тьма в низшем? Потому что ведь они находятся в уподоблении свойств.
Ахав высшего ощущается как тьма относительно низшего. Он иначе не может опуститься к низшему. Если он находится на ступени низшего, у нас есть низший, есть высший. Галь-галь тейнаем низшего находится в каком-то состоянии. Относительно низших нет ничего. Их высший сейчас, ну, все-таки есть высший, но их высший сейчас это то, что им подходит. Это что-то, что было раньше, скажем. Это мир. Мир, так они чувствуют. А здесь я чувствую я. Я в мире. Не было ничего. Теперь приходит ко мне действительно высшая ступень. Вот это сейчас спускается ко мне, и вместо этого мира, который был хорошим миром, там как бы обычным, неважно, я чувствую сейчас Ахав, совершенно другой, Ахав высшей ступени сейчас пришел ко мне, я чувствую его как нечто плохое, чувствую его... Он представляет мне духовное, силу отдачи, большую, чем то, что есть у меня. И тогда я относительно этой силы отдачи чувствую себя плохо. Поэтому мне это кажется тьмой. Для меня это тьма. Что значит тьма? Светит мне свет отдачи, не просто свет наслаждения, а свет отдачи. И я не хочу его, для меня это страшная тьма. Что такое ночь? Килим, который выше меня, более исправленный, чем я. Я чувствую тьму. Весь духовный мир для меня это тьма, это... скрытое что-то. Я не хочу его. Может быть, об этом он спрашивает. Итак, до этого у меня был мир тоже. Было ощущение мира. Но это было как бы нормально, это было согласно моей ступени. Но сейчас это приходит не согласно моей ступени, приходит сейчас что-то страшное. Мне показывают... от чего я должен отказаться? Что такое? Что говорит мне этот Ахав Высшего? Посмотри, как я отменяю себя, не используя свои получающие килим. А я в свои гальгальтейнаем не могу достичь этого, и поэтому для меня это называется тьма. Начните переходить от того, что вы мыслите формами, к мышлению в качествах, свойствах.